они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Знаете, что объединяет таких актеров, как Микки Рурк и Бен Уишоу? Ну, во-первых, то, что оба они снимались в Латвии, а во-вторых, вместе с ними в этих фильмах задействованы не только латвийские актеры-люди, но и актеры из мира природы. В конкретных случаях – птицы. И в этом выпуске программы «Дикая натура» мы как раз и поговорим об этой стороне кинематографа и о звездах, можно смело сказать, мирового кино, которые живут рядом с нами. Меня зовут Дмитрий Шандру, и моя собеседница – основательница одного из старейших питомников птиц в Латвии – «Империя птиц» Елена Кустова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько я понимаю, ваши пернатые подопечные, в общем-то, достигли высот, которых не удавалось достичь и многим, в общем-то, актерам-людям латвийским, а именно попасть, в общем-то, в фильмы, приближенные к голливудским.
Да, да. Скорее к европейским. До Голливуда мы еще не замахивались, мы еще на Голливуд.
Но если я правильно понимаю, то актеры, в общем-то, весьма голливудские были задействованы в данных фильмах. Это Микки Рурк и это Бен Уишоу.
А, это да, это да. Я совсем про них забыла.
Ну, давайте попробуем по порядку. Вообще, каким образом латвийские пернатые попали в фильмы, как вообще попадают животные в кинематограф? Ведь для актеров существуют определенные кастинги.
Да.
И с животными тоже не секрет. Есть конкретный заказ. Вот мне надо там вот такую собачку с таким ушком, с таким пятнышком на таком месте. А еще этих собачек нужно штук 20. У вас, конечно, не собаки, у вас птицы. Это ворон и голубь, если я правильно понимаю.
Да, да, есть еще... Есть еще крыса Люся, серого окраса крыса. Они очень востребованы, так же, как и простые серые голуби. Вот она у нас звезда, она у нас названа в честь Людмилы Марковны. Снималась в очень-очень многих фильмах.
Как попадают вообще в кинематограф звери? То есть вот в случае с, допустим, вашим вороном и его встречей с Микки Рурком, или они лично не встречались?
Лично, к сожалению, не встречались. Тогда получилось так, что была пандемия, и нас снимали по отдельности. Но случилось это самый первый раз, был совершенно случайный. Меня нашли просто менеджеры по подбору актеров, просто по объявлению. Им нужны были маленькие певчие птички для съемки шведской рекламы. К сожалению, мы в Латвии ее не увидели. Они просто позвонили мне по объявлению, им нужны были канарейки. Когда я спросила, для каких целей, они сказали, на прокат. Я так удивилась, да, но это было давно, наверное, лет уже 20 тому назад. И я спросила, вам нужны только канарейки? Они говорят, что нам нужны птицы, максимально похожие на лесных птиц. Я говорю, так в чем дело? Их есть у меня. У меня тогда был скворец, свиристель, были чижи и были канарейки такого зеленого окраса, как дикие канарейки, как канареечный вьюрок. И вот они у меня снялись в рекламе, они прыгали по веткам деревьев, и это как бы была реклама в честь ну, защиты природы. То есть мы еще и исполнили такую миссию очень хорошую, очень добрую.
А существует вот такой вот миф, и сейчас очень сильно это движение, в общем, набирает обороты, что вслед за цирками уже попали под прицелы, в общем-то, кинематографисты.
К сожалению, зоошиза процветает, и хотят уничтожить и зоопарки, всех животных выпустить в дикую природу. Но я бы не хотела, это тема для отдельного разговора, я бы не хотела на эту тему говорить. Но, в общем-то, это может произойти. И сейчас вы же знаете, что очень много компьютерных технологий. И, в принципе, наверное, скоро и сами актеры будут не нужны. Может быть и так, потому что актеры же тоже стрессуют на съемках. это как-то бесчеловечно.
Ну, если мы уберем вот эту вот сейчас этическую сторону, а возьмем именно такую практическую, ведь в любом случае актер — это, если мы говорим об актере-человеке, это профессионал своего дела, который учит роль, который прорабатывает свой персонаж и так далее. И то же самое, в общем-то, требуется и от актеров-животных. Вот каким образом это все происходит?
Животные тоже профессиональные актеры. Иногда, конечно, набирают... Вот, например, у нас есть такая группа «Собачники Риги», рижские собачники, да, там довольно часто есть объявления, набирают каких-то собак определенной породы. И люди, которые никогда не сталкивались со съемками, они прекрасно едут и прекрасно снимаются, эти собаки. Ну, насчет этической нашей части разговора, я не считаю, что животные на съемках мучаются. Наоборот, отношение очень корректное, и моим животным нравится сниматься. И вот, в принципе, у меня трое есть животных. Вот это Люся, Рурк и Голубь, и они профессионалы. Они абсолютно не стрессуют и даже получают удовольствие от съемок.
Если мы будем по порядку рассматривать, с крысой мы попозже разберемся. Они, в общем-то, с ними более, наверное, легко работать, чем с голубем. Врановые тоже достаточно умные. Но, тем не менее, была ли какая-то работа проведена? Были ли какие-то перед вами поставлены задачи? Вот мы берем вашего ворона при условии, что он может сделать то-то, то-то и то-то.
Обычно от моего ворона ничего не требуется, нужно просто где-то сидеть. Вот мы снимали фильм «Лотос» и ездили на гору Крестов в Литве. И там ему нужно было просто спокойно сидеть на кресте. И спокойно сидеть, с этим он справляется прекрасно. Скажем, на съемках «Войны и мир» BBC снимала, опять-таки, в Литве. Это была «Русиш и Кални», «Русские горки». Была сцена битвы. И там ворон должен был сидеть на трупе лошади, это был манекен, изредка взлетать и клевать эту лошадь. Тоже прекрасно справился. Мы купили ему курицу, он сидел на этой лошади, я находилась сзади, меня не было видно. У меня был маленький тросик, привязан к кольцу, чтобы он не улетел. Ну, может испугаться, да, этих съемок, надвигающиеся камеры, например, людей, там на лошадях люди скакали. И прекрасно справился. Очень красиво взлетал над лошадью, клевал ее, и получилось очень красиво.
Вот как раз я хотел уточнить по поводу таких мер безопасности, потому что в те же съемки с фильма, в котором участвовал Микки Рурк, это «War Hunt».
Да-да-да, охота на ведьм.
То там с ним съемки-то проходили на большом количестве локаций, ну, условно большом, это и этнографический музей, который находится под Ригой, и Лиготне, и Балдерая, как раз-таки уже в Риге, и в других регионах Латвии. То есть все это незнакомые территории для того же ворона, который привык жить у вас, а не в Балдерае.
Да, да. У нас было две локации. Это этнографический музей. Мы снимались внутри мельницы, там вот этой знаменитой. Нам нужно было сидеть на прялке, за которой сидела ведьма. Он сидел спокойненько на прялке. И вторая локация, он должен был как бы лететь, снималась на зеленом фоне, это уже было в помещении, то есть там мер предосторожности никаких не было. Но если мы снимаемся на улице, я обязательно, у него колечко есть несъемное, я за это колечко ему цепляю тросик, который он не может перекусить, и если, допустим, надо лететь, то он летит, и потом мы его аккуратненько снимаем с дерева. У нас были прекрасные съемки клипа «Джонни Бой». Этот клип называется «Метамфетамир», 2012 год. Посмотрите обязательно, замечательный клип, я им очень горжусь. Там мой ворон, это были самые тяжелые съемки, он должен был ночью в абсолютной темноте с дерева перелететь, ну, красиво взлететь и красиво полететь. И тоже вот мы использовали тросик, потом это все компьютером убирается, и там действительно вот очень красиво получилось, что вот ворон взлетает и летит в темноте. И был всего один ну, как бы кадр, да, то есть снималось все это одним кадром. Я всегда предупреждаю оператора и режиссера, что желательно это все снять вот за один раз, потому что дубли уже потом будут хуже и хуже. Первый дубль всегда самый удачный.
А дублеры есть у птиц? Ну, в вашем случае они были, потому что ведь во многих фильмах, самое известное, это 40 сов, которые играли одну сову бедного Гарри Поттера. Сколько воронов играли ворона в фильме с Микки Рурком?
С Микки Рурком единственный у нас в Латвии есть ворон, и это мой. Скажем, несколько лет назад был фильм «В тумане» Сергея Лозницы, который был номинирован на Каннский фестиваль и получил особую премию ФПРСИ. Там нужно было 4 ворона. Мне позвонили почти за год, и я сказала, что у меня есть только один, и где достать еще 3, я не знаю. Тогда устроители, администраторы созвонились с Литвой. Я посоветовала, что в Литве тоже есть вот ручной ворон. Они созвонились с Литвой, и из Литвы приехал второй ворон, и вдвоем они снялись в сцене. Фильм «В тумане». Так что в Латвии, к сожалению, других воронов нет. У нас нет конкурентов.
А если взять такую, в общем, достаточно меркантильную сторону вопроса, поднимается ли гонорар у актера Голуби, если он сыграл, например, в фильме с Микки Рурком?
Вы знаете что, вот если бы я знала, я бы подстелила соломку, да, потому что обычно не предупреждают, что будет сниматься и где, и заранее как-то не принято об этом спрашивать. И гонорар у меня фиксированный, и я не могу кому-то поставить одну цену, а кому-то там, где снимается Микки Рурк, совершенно другую. Если, скажем, нас пригласят участвовать в фильме с Джонни Деппом, я вообще буду сниматься бесплатно. Только лишь бы вот поучаствовать в процессе и увидеть любимого актера.
Ну вот смотрите, вот как раз вы упоминали Каннский фестиваль. Вот сейчас, в 2024 году, будет, в общем-то, на Каннском фестивале представлена лента, которую снял Кирилл Серебренников о Эдуарде Лимонове. И там, в общем-то, снималась вторая из ваших птиц, которые участвуют вот сейчас в съемках. Это был Голубь. Вот смотрите, у вас уже получается фактически актер, который добрался до Каннского кинофестиваля. Это уже статус.
Это второй уже актер. Первый это был вот «В тумане» ворон, который вот получил особый приз в ФПРСИ. Да, я очень горжусь этой работой тоже. Были грандиозные съемки. У нас Дарзини Румбула, там построили маленький Нью-Йорк, огромную вот эту улицу. И как раз вот первые кадры, когда Эдичка со своей Натальей Медведевой попадают в Нью-Йорк, идут по Бродвею, носятся вот эти машины шикарные, там, значит, где-то огонь, там где-то хиппи, там где-то стоят всякие разные странные люди, и они в таком восторге бегут и пробегают как раз вот мимо моего замечательного ручного голубя. То есть я эту работу еще не видела, но заранее уже горжусь. И причем это как бы культовая вещь, культовая книга. И когда я уже села в машину и узнала, куда я еду, на какие съемки, ну, моей радости не было предела. Об этом можно было только мечтать.
Вообще, конечно, интересное сочетание. Фильм снимает Кирилл Серебренников, фильм снимает об Эдуарде Лимонове, а дальше начинаются фамилии, которые к этому вообще настолько далеки. Эммануэль Каррера написал, значит, роман по этому поводу, а снимается Бен Уишоу, который известен по фильмам там «Бондианы», «Парфюмер», «История одного убийцы»,
да,
и так далее.
Да. Мы с ним стояли рядом Это было нечто, конечно.
А вот как происходит вот это общение? В любом случае, ведь получается, что вы должны присутствовать на площадке, и все общение происходит через вас с вашими животными.
Да, да, это одно из моих условий, что я обязательно должна с моим животным присутствовать и все контролировать. Тот же самый голубь, там, понимаете, там и машины, и вот это вот все движение. Ну, мы как-то прячемся и контролируем этот процесс, чтобы, не дай бог, ничего не случилось. А вся съемочная группа и все актеры очень доброжелательные люди. Обстановка царит на площадке просто изумительная.
А что делал голубь? Про ворона мы поняли. Он должен был статусно сидеть постоянно. Где-нибудь.
Да, да, просто сидеть, да, и с мудрым видом. Голубь у нас летающий, он ручной, он никуда не улетает, но он может красиво тоже махать крыльями, взлетать, он воркует, танцует. Вообще он у нас очень такой харизматичный товарищ. Это наш член семьи, и мы его очень любим.
Как мы можем, в случае, если вдруг будем смотреть показ вот этого каннского кинофильма, узнать вашего голубя? Или он у вас там тоже был единственный?
Я думаю, на Бродвее он будет единственный. Вот в этой вот сцене, где они вдвоем бегут по Бродвею. И оба счастливы. И вот Эдичка в белом костюме, в его знаменитом, который он пошил в Харькове. Вот там, пробегая мимо хиппи, мимо глотателей огня, мимо всяких разодетых женщин и мужчин, он сидит на руке у такого импозантного пожилого мужчины, и ну, иногда подпрыгивает, иногда взлетает, ну, как будто он его кормит, этого голубя. Вот это будет наш голубь. Он там единственный на Бродвее.
Понятно. Были какие-то пожелания к голубю? И вы вообще сказали, что на самом деле голуби достаточно серьезно востребованы. Но ведь голубь – птица нередкая. Почему так вдруг?
Ну, потому что их просто нигде не достать. Ну, съемочная группа ведь не пойдет куда-то на базар ловить этих голубей. Да? А голуби, вот вы, наверное, часто видите в фильмах, как идут люди по улице, там взлетают голуби, пролетают через мимо камеры. Это все используются голуби. В основном их берут на прокат у голубеводов, которые продают голубей на свадьбы. Ну, вот это тоже отдельная тема для отдельного разговора. Ну, даже если открыть рекламу СС, там есть голубеводы, которые на свадьбу предлагают голубей. И вот таких голубей, которые должны просто взлететь, как бы это почтовые голуби, да, и они потом возвращаются к себе на голубятню, но кто-то возвращается, кто-то нет. Вот съемочная группа обычно приобретает таких голубей, как бы одноразовых. Их выпускают, и потом они летят к себе домой.
Да, в общем, существует такая история, что все действия, которые вы видите в кино, в кадре, это, как правило, не являются каким-то экспромтом, это животные не застали за чем-то неожиданным, это все очень сильно спланировано.
Да, да, очень трудно действительно застать вот где-то вот так вот голубей, воробьев, ворон, да, обычно там же используется очень много аппаратуры, очень много людей, и птицы в кадр просто не попадают. Вот, например, один дрессировщик птиц рассказывал, когда снимался фильм «Сибирский цирюльник». Нужен был кадр, где под сапогами марширующих кадетов прыгает воробей. Как бы заставить воробья прыгать на фоне марширующих сапог, это ну, невозможно. Поймали просто воробья, скрепили ему крылышки скрепками и вот так вот сделали эту сцену. Но потом воробья, конечно, отпустили.
Да и уже звучит, в общем-то, как-то не очень, потому что в истории кинематографа были же картины эпические в том плане, что просто сотнями лошадей губили при съемках. На заре кинематографа там к животным относились совершенно наплевательски.
Да. Это на заре. Тот же самый Хичкок, когда снимал свою знаменитую картину, да, с воронами, он собирал этих воронов, я не знаю, наверное, там по всей стране. И, ну, там было наоборот, понимаете, там было такое отношение не к воронам, а к человеку, к женщине, которая, вот на которую кидаются эти птицы. Они же ей там разорвали лицо, и она довольно долго, ну, залечивала раны. Так что не только к птицам относились жестоко, но и к актерам. Было одно кино Тарковского, да, там, где живьем сгорела корова, и там, где лошадь действительно скинули в обрыв, и она сломала ногу, потом ее пристрелили. Вот за это я эту картину очень не люблю.
Если мы все-таки вернемся в наши времена, вот как раз я видел информацию о том, что, не знаю, так ли это в наших краях, но говорят, что как раз-таки ближе к голливудскому кино, где все очень сильно регламентировано и прописано, к животным актерам относятся достаточно трепетно, и они имеют, в общем-то, практически те же привилегии, что и статусные актеры-люди.
Это да, это я совершенно с вами согласна. Очень уважительное отношение и к животным, и к обслуживающему персоналу. Нам выделяют отдельное местечко, отдельную комнату и относятся очень трепетно. Это не могу пожаловаться.
А вот эти вот все страховки о том, что животных страхуют на случай, если они при съемках получат травмы, такое тоже присутствует? Или в наших краях пока нет?
В наших краях пока нет. Хотя пара съемок было, где присутствовал ветеринар. Вот это действительно, это вот снимали рекламу. И что-то еще, я уже сейчас не помню, присутствовал ветеринар круглосуточно, потому что съемки иногда идут круглые сутки. Но это было всего два раза.
Но животным актерам в любом случае они относятся к этому процессу совершенно иначе, чем актеры-люди, как минимум потому, что они не считают денежные знаки, а люди считают. И съемочный день достаточно дорогостоящий, если в нем задействована какая-нибудь звезда, какой-нибудь достаточно большой величины, если это не там совсем уж прям голливудский актер, там цены совсем могут быть астрономическими. Вот, как вы сказали, вы, снимаясь с голубем и с Беном Уишоу, стоя с ним рядом, вот вы как человек, который, в общем-то, отвечает за вашего актера-голубя. На вас есть какой-то груз ответственности о том, что вот вроде как здесь, значит, звезды, а голубь не захотел куда-нибудь лететь или вообще отказался сотрудничать на данный момент, и день пропал, а деньги все равно придется заплатить?
Вы знаете, слава богу, такого никогда не было. Даже в съемках, допустим, вот с крыской, да, она должна там пробежаться. Вот мы снимали фильм «К столетию Латвии», там, значит, по Грину, ну, по нашему Грину. Там крыса должна была бежать ров, окоп, наполненный водой, тоже, значит, солдатские сапоги. И я думаю, боже мой, как она это сделает, да? Удивительно, это как-то действует телепатически на животных. Они делают именно то, что от них требуется. Первый дубль она пробежала прекрасно, и он, кстати, и вошел в картину. Но когда режиссер сказал «все замечательно», но крыса выглядит чересчур милой. Гример попробовал ее загримировать, намазала как бы, ну, грязью, да, что крыска вот такая должна быть довольно противненькая, потому что потом ее убивают штыком, и как бы вот эти молодые солдаты ее перебрасывают из рук в руки. Но это уже был, конечно, муляж. Вы знаете, она вот такая измазанная, отказалась сниматься, она села и стала прихорашиваться. Как бы я актриса, я должна выглядеть красиво. Ну, никогда у нас не было провалов, чтобы животное отказывалось. Всегда все получалось, слава богу. Тьфу-тьфу-тьфу.
А, кстати, вот что касается крысы. Я понял, что у ворона есть там некий невидимый тросик на всякий случай, чтобы он никуда не улетел, перепугавшись. Но к крысе же поводок не привяжешь, когда она бежит по этому рву?
Дело в том, что там некуда деться. Я обычно всегда спрашиваю, вот когда меня приглашают администраторы, где мы будем сниматься, где локация. И если это где-то, вот скажем, на Синей Вилле мы снимались, там есть такая средневековая улица, да, и там тоже Люся должна была по этой улице просто бежать. Ну, средневековый город, крысы, вы же понимаете, да. Там просто некуда деться. И я всегда прошу ассистентов, чтобы они максимально закрыли там всякие дырки, куда крыска может спрятаться, да, потому что выманить ее потом будет оттуда невозможно. Вот в прошлом году, в мае месяце, мы снимались сериал, он уже вышел, «Пансиопилы», если вы слышали, да. Там заброшенная усадьба, и мне нужно было привезти 20 крыс серого окраса. Мне позвонили заранее, месяца, наверное, за 4. Я, значит, набрала этих серых крыс, 20 штук. Это было очень нелегко, потому что эта окраска, хоть и, ну, окраска дикой крысы, но эта крыса не дикая, а декоративная, домашняя. И вот у нас там было помещение, где они должны были находиться, эти крыски. И одна крыска у нас спряталась под печкой. Мы разбирали кирпичи, достать ее оттуда не смогли. Но на следующий день она сама вышла и благополучно вернулась в компанию. Так что, слава богу, всегда все было без потерь.
Вот вы упомянули сейчас, в общем-то, такие предосторожности относительно побегов каких-то или улетов животных, в случае, если их испугали. А такие, как бы, ситуации у нас каждый год происходят, правда, с котами и собаками во время салютов всевозможных.
С попугайчиками очень часто, да, люди ищут.
Вот, а что касается как раз-таки уже какой-то такой, ну, условно-естественной угрозы, которая может случиться на съемках, потому что и голуби, и крысы, в общем-то, являются животными далеко не наверху пищевой цепи. И на тех же съемочных площадках могут существовать какие-то совершенно местные кошки с совершенно своим гастрономическим взглядом на пернатого актера.
У нас кошек, слава богу, нам не попадались. У нас были собаки, которые снимались как бы в соседних павильонах или в этих же сценах, вот в той же самой «Пансиопилы», то, что я упомянула. Там несколько было собак, и я всегда просила собаку вести в соседнюю комнату, взять на поводок, пусть они будут там троекратно дрессированы, но как бы ничего такого у нас никогда не случалось. И на съемках всегда присутствует масса ассистентов, которые всегда рады помочь. И вот там, где у меня снималась сцена с 20 крысками, собрали штук 20 людей, буквально по человеку на каждую крысу. Там, где были дырки, там все было замуровано. Там, где был проход и была снята дверь, там стояли 2 человека с фанерным щитом. Они все это контролировали. И так что ничего ужасного у нас никогда не происходило. Был еще один случай несколько лет тому назад. Снимался фильм «Аусма». Там у меня снимались тоже голуби и тоже крыски. И тоже была заброшенная избушка, и одна из крысок юркнула под шкаф. А шкаф такой огромный, типа славянский шкаф, да, неподъемный. И вся съемочная группа двигала этот шкаф. Крыску потом извлекли и торжественно мне вручили. Так что отношение к четвероногим актерам очень-очень трепетное.
Я сейчас не об актерах. Понятно, что приглашенных котиков или собачек можно из кадра унести, отнести их, отвезти их в комнаты, предусмотренные для них. Я имел в виду именно каких-то условно диких кошек или бродячих кошек, которых в Латвии, в общем-то, присутствуют, и их никто контролировать не может.
Но мы обычно снимаемся в заброшках, а там таких кошек нет. Кошки все-таки, они стремятся поближе к жилью. Так что таких вот несанкционных животных у нас на съемках никогда не было.
Ну или в любом случае просматриваются на этот счет тоже, насколько я понимаю, локации.
Да, да, я же говорю, там очень много ассистентов, которые очень бдительные и все очень профессиональные. То есть, ну, такое просто исключено. По крайней мере, нам такое никогда не попадалось.
С самими актерами вам, ну, понятно, что Микки Рурка вы не застали, а вот, допустим, в случае с голубем удалось общаться Или актеры, как бы, они живут обособленно, а вы работаете только через режиссера, и с участниками процесса вас к ним не допускают?
Нет, почему? Допускают. Мы были с дочкой на съемках. Дочка поклонница этого актера, она мне сама сказала, что вот это же парфюмер, мама, ты не знаешь, ай-яй-яй, как так стыдно. Очень хотелось с ним как бы и сфотографироваться, да, и пообщаться, но мы люди деликатные. Там люди, я видела, что подходили и фотографировались, и он никому не отказывал, он был очень любезный, он даже погладил нашего голубя. Но обычно, знаете, не принято вообще на съемках фотографировать. И выкладывать эти все фотографии до выхода фильма нельзя. Так что пускай это будет пока такая маленькая интрига. А со звездами я общалась и фотографировалась с нашим знаменитым актером Мартинсом Вилсонсом. Это мой кумир. И когда я узнала, что я с ним снимаюсь в картине, я к нему подошла. Он очень милый человек, абсолютно не звездный. Мы сфотографировались. Вот такая фотография у меня есть. Я горжусь этим.
Насколько часто вообще такие вот запросы на животных поступают? Потому что вроде как мы начали говорить о там двух фильмах, а сейчас все это перерастает в некую аж фильмографию и сериалографию.
Да, у нас огромная фильмография, и есть даже ряд фильмов, которых я не помню, так как я снималась уже лет 20 назад в них, да, и вдруг я иногда их смотрю и вижу своих животных. Просто я по простоте душевной и с врожденной деликатности поначалу даже не спрашивала, а в каком фильме мы снимаемся, да. Или бывают такие случаи, когда ассистенты обещают прислать название фильма. Очень часто ведь название фильма как бы рабочее, да, а потом фильму дается совсем другое название. И очень часто ассистенты просто не присылают ни фотографий, ни названия фильма. И как бы фильмография у нас очень большая, но я ее все время пополняю. То есть даже не все фильмы я могу вспомнить.
Ясно. Большое спасибо, Елена, вам за беседу, за рассказ. Ну и вашим, в общем, пернатым и не только пернатым актерам хорошей карьеры, хороших фильмов, хороших ролей, хороших запоминающихся сценариев, ну и все, что сопутствует всем этим. Звук, камера, мотор.
Спасибо большое. Очень приятно. Здоровья всем вашим слушателям и их питомцам.
Всего доброго.
Спасибо.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».